спасибо Анне Колчиной. Завтра большинство, ну, некоторую часть москвичей ожидает довольно бурная суббота. Пройдут несколько маршей, несколько шествий. Как погодные условия, Надежда, поспособствуют этим демонстрациям?
Ну, судя по прогнозам синоптиков, и сегодня, и завтра температура в Москве будет от 5 до 7 градусов тепла. Будут, возможно, небольшие осадки. Ветер северный 3,8 метра в секунду, а в Санкт-Петербурге также будут небольшие осадки, температура от 12 до 14 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в программе.
Теракт в здании иракского парламента. Политический кризис на Украине и позиции России. Кроме этого, мы предложим вашему вниманию новости спорта, обзор центральной российской прессы.
В четверг террорист-смертник взорвал себя на тщательно охраняемой территории иракского парламента. Об этом вы слышали в новостях. Видные американские политики, осуждая теракт, предполагают, что он не станет последним в условиях крупномасштабной антитеррористической операции, проводимой совместно войсками коалиции и иракскими силами безопасности. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Взрыв в кафетерии иракского парламента в обеденный час унес жизни 8 человек, в том числе 2 законодателей. Ранено 20 человек, включая 14 парламентариев. Ни один гражданин США не пострадал. Самым удручающим американские наблюдатели считают тот факт, что взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне» площадью в 4 квадратных мили, которая тщательно охраняется американцами с применением новейших средств обнаружения террористов и их снаряжения. Сообщается, что вскоре после взрыва на этой территории было найдено еще 2 боезаряда. С заявлением для прессы выступил президент США Джордж Буш. «Я решительно осуждаю эту акцию. Она служит напоминанием о враге, готовом взрывать символ демократии – парламент, представляющий волю 12 миллионов иракских избирателей. Убийца невинных людей в иракском парламенте точно таким же образом пойдет и на убийство невинных американцев. Поэтому в наших интересах помочь молодой иракской демократии научиться самообеспечению, самоуправлению и самозащите от экстремистов и радикалов». По признанию государственного секретаря США Кондолизы Райс, теракт в зеленой зоне не оставляет места иллюзиям о том, что путь притворения новой стратегии в Ираке будет усыпан розами. «Мы не раз предупреждали, что в реализации нового плана усиления безопасности в Ираке нас ждут не только успехи, но и неудачи. Наше командование прилагает все силы, чтобы больше обезопасить иракское население. И мы только в самом начале этого пути. Нам давно известно о проблемах с безопасностью в Багдаде. Вот почему президент сформировал новую стратегию, которую проводит в жизнь командование, возглавляемое генералом Петреусом. Но процесс только начался, и вряд ли можно ожидать, что террористы не будут пытаться сорвать укрепление безопасности, над которым мы сейчас работаем». Кондолиза Райс заявила это, принимая в Госдепартаменте сенатора-республиканца Джона Маккейна, вероятного претендента на пост главы Белого дома на выборах 2008 года. Маккейн выступает за активное наращивание американского военного присутствия в Ираке. «Мы сейчас вводим в Багдад только 1/3 из 5 дополнительных бригад. Идет начальная стадия реализации новой стратегии. Я не исключаю попыток врага устроить еще более эффектные атаки, такие как ракетные обстрелы зеленой зоны. Террористы рассчитывают этим поднять шум в США и деморализовать американскую общественность». Каким образом взрыв в здании парламента Ирака может повлиять на политическую ситуацию в стране? Об этом я спросил эксперта Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. «Думаю, это психологический удар по иракскому правительству. Скорее всего, это не последняя попытка террористов подорвать доверие к США и политике наращивания американского военного присутствия в Ираке. В то же время взрыв в иракском парламенте, возможно, поможет иракским политикам, завязшим в бесконечных дебатах, лучше осознать необходимость быстрее продвигаться к национальному примирению и к компромиссам по созданию правительства на широкой основе. Несмотря на появившееся предположение о причастности Аль-Каиды ко взрыву в иракском парламенте, Джеймс Филлипс склонен считать, что это, скорее всего, дело рук доморощенных иракских террористов. По словам эксперта, Аль-Каида не располагает достаточной инсайдерской поддержкой для проведения подобного теракта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вернемся к теме сегодняшнего обсуждения. Я повторю вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» в утреннем эфире. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? Напомню, завтра в Москве пройдут несколько маршей, в том числе марш несогласных. Вот мнение нашего слушателя. Только Рыжкова можно было бы считать истинным оппозиционером власти, но народ ему не поверит, потому что наш народ верит власти чекистов. Так считает слушатель Владимир.
А я приветствую Антона Жилнова, который появился в нашей студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Значит, мы перейдем сейчас к обзору центральнороссийской прессы, и о предстоящих маршах несогласных мы уже говорили в предыдущих выпусках, в частности.
Но скажем еще.
Да, скажем еще, в частности, газета «Коммерсант» об этом писала. Пожалуйста, Антон.
Да, газета «Коммерсант», вот мы цитировали статью газеты «Коммерсант» о конференции Объединенного гражданского фронта, которая прошла вчера, а еще газета «Коммерсант» на третьей полосе пишет как раз вот о марше несогласных и вообще о этих пяти акциях, которые пройдут завтра в Москве, там будет и молодая гвардия, выйдет на демонстрации.
И коммунисты.
И коммунисты, и «Справедливая Россия» будет критиковать Лужкова и требовать его отставки в гостинице «Измайлова», где вчера, кстати, заседали Каспаров и Касьянов. Ну и вот «Коммерсант» отмечает, что вот все эти завтрашние выходные пройдут в невероятной такой истерии, и что, конечно, прессе придется немало поработать, чтобы успеть на все завтрашние акции, которые, как пишет газета, конечно, все важные. Но, тем не менее, перейду к другим темам. «Известия» публикуют в пятничном номере на первой полосе эксклюзивное интервью с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Призывал и призываю президента Ющенко отказаться от языка ультиматумов и вернуться за стол переговоров. Такая цитата Януковича вынесена в заголовок интервью. Также «Известия» сообщают неутешительные прогнозы для москвичей. В майские праздники подмосковные пробки растянутся на 100 километров. Этой весной дорогу на дачу сможет осилить далеко не каждый москвич. Руководство подмосковного ГИБДД фактически расписалось в бессилии, предвещая в наступающем дачном сезоне колоссальные пробки. Больше всего загруженными уже с ближайших выходных окажутся Ярославское, Ленинградское, Горьковское, Дмитровское и Щелковское шоссе. Это связано с ремонтными работами, которые там будут проводиться. Еще раз обратимся к газете «Коммерсант», на сей раз к главной теме сегодняшнего номера. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в компании «Роснефть» провели вчера обыски и выемки документов в нескольких московских банках, подконтрольных главе «Роснефти» Михаилу Гуцериеву. Как считают в окружении бизнесмена Гуцериева, активизация расследования связана с продолжающимися разногласиями бизнесмена с Кремлем. И «Ведомости» пишут на первой полосе, что авария на шахте «Ульяновская» компании «Южкузбасс-Уголь», случившаяся месяц назад, не только унесла 108 жизней и обернулась прямыми потерями 700 миллионов рублей. Взрыв также лишил владельцев «Южкузбасс-Угля» возможности продать на бирже в 2007 году 25% акций компании за 600 миллионов долларов. Как стало известно «Ведомостям», хозяева компании решили отложить ее IPO как минимум до следующего года. Это публикация «Ведомостей».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который знакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». В Москве 8 часов 15 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака. Король Таиланда помиловал швейцарца, приговоренного к длительному заключению, за оскорбление монарха. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
О предстоящем марше несогласных «Взгляд из Петербурга» сквозь призму публикации в российских средствах массовой информации пойдет речь в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Ведет программу Виктор Резунков.
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. В плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли сегодня Нью-Йорк Рейнджерс одержал победу над Атлантой 4-3. Детройт выиграл у Калгари 4-1. Нью-Джерси взял верх над Тампой 5-3. А Баффало одержал победу над Нью-Йорк Айлендерс 4-1. Выигравшие клубы повели в сериях 1-0. Вчера прошли третьи матчи четвертьфинала баскетбольной Евролиги УЛЕП. ЦСКА в Москве нанес поражение Маккаби из Тель-Авива 92-71, победил в серии 2-1 и вышел в финал четырех, который пройдет в Афинах в начале мая. В другом вчерашнем матче испанская Уникаха выиграла у Барселоны 67-64 и также выиграла в серии 2-1. Уникаха и ЦСКА сыграют в полуфинальном матче, а во втором полуфинале встретится местный Афинский Панатинаикос и еще один испанский клуб Тау Керамика. Вчера на футбольных полях Европы прошли ответные матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка УЕФА, и три испанских клуба вышли в полуфинальный раунд по их итогам. Севилья в Лондоне сыграла в ничью в ответной встрече с Тоттенхэмом 2-2. В первой игре Севилья выиграла со счетом 2-1. Эспаньол сыграл в ничью 0-0 с Бенфикой на ее поле. В первой игре барселонский клуб выиграл со счетом 3-2. Ну и Осасуна одержала победу над Байером из Германии 1-0, а в первой встрече еще более убедительно выиграл испанский клуб 3-0. Ну и еще одним полуфиналистом стал Вердер из Германии, который одержал крупную домашнюю победу над голландским АЗ 4-1, при том, что в Голландии была зафиксирована нулевая ничья. И таким образом в полуфиналах 26 апреля и 3 мая сыграют Эспаньол Вердер и Осасуна Севилья. Чемпионат мира среди юношей по хоккею стартовал в Финляндии. Сборная России в первом матче группового турнира выиграла у команды Соединенных Штатов Америки со счетом 5-3. Ну и о теннисе. Женщины соревнуются на этой неделе в Чарльстоне. Две представительницы России стали участницами четвертьфинального раунда. Это Динара Сафина, которая нанесла поражение Лурдес Домингес Линьо из Испании, и Вера Звонарева, выигравшая у Анны Иванович из Сербии. Кроме того, в четвертьфинал среди прочих вышла американка Винус Уильямс. Два мужских соревнования продолжаются, один из них также в Соединенных Штатах Америки, в Хьюстоне. Здесь успеха добились вчера американец Джеймс Блейк, Томми Хаас из Германии, аргентинец Хуан Монако и хорват Иво Карлович. Ну а в Валенсии, в Испании, на грунтовых кортах вчера, среди прочих, успеха добился россиянин Евгений Королев, который одержал победу над аргентинцем Серхио Ройтманом. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск примерно в 9:20.
И пока на Украине ряд телеканалов сегодня готовится провести акцию «День без политиков», один из трех главных украинских политических лидеров Юлия Тимошенко публикует в США статью с ярко выраженной антироссийской направленностью. Комментарий российского эксперта по международным отношениям в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» авторская колонка главного редактора издания Федора Лукьянова. Она посвящена любопытному тексту, который еще должен быть опубликован, однако уже оказался в распоряжении читателей. Речь идет о статье Юлии Тимошенко «Сдержать Россию». Она в конце апреля выйдет во влиятельном американском журнале «Foreign Affairs». Федор Лукьянов обращает внимание на то, что уже сам заголовок статьи Тимошенко во многом исчерпывает ее содержание.
Заголовок, подзаголовок, источники российского поведения, а также вводная часть статьи сразу настраивают на нужный лад. Автор обыгрывает знаменитую длинную телеграмму американского дипломата Джорджа Кеннона, которого считают одним из главных идеологов холодной войны. Депеша Кеннона, работавшего в 1946 году в посольстве США в Москве, как и его статья «Источники советского поведения», опубликованная в Foreign Affairs годом позже, стала концептуальной основой политики сдерживания СССР. Эта линия оставалась в силе вплоть до кардинальных перемен, произошедших на международной арене на рубеже 1980-х-1990-х годов. От этого и отталкивается Юлия Тимошенко.
Несмотря на радикально переменившиеся политические условия, Тимошенко не видит особого различия между Советским Союзом второй половины 40-х и Россией начала 2000-х. Федор Лукьянов считает, что такой подход не нов, и что текст украинского политика интересен разве что той ролью, которую Тимошенко играет в нынешней ситуации. Впрочем, он видит в ее статье еще одно достоинство.
Статья Юлии Тимошенко не содержит откровений. Все это многократно написано на Западе. Но, пожалуй, мало где претензии к Москве были бы изложены в столь концентрированном и логически выстроенном виде. Главное же, она впервые дает однозначный ответ на вопрос, который постоянно задают сегодня западные стратеги и аналитики. Как вести себя с Россией, которая оправилась от развала 90-х много раньше, чем кто-либо ожидал? До сих пор никто не решался открытым текстом заявить о необходимости нового сдерживания. Все-таки еще сохранился шлейф стратегического партнерства между Москвой и Западом, о котором было объявлено на руинах СССР. При этом нет сомнения в том, что у «Оранжевой принцессы» будет много единомышленников, и эта статья вызовет горячий отклик по обе стороны Атлантики.
Главный тезис Тимошенко изложен в начале ее статьи, отмечает Федор Лукьянов. Россия не может не осуществлять экспансию в отношении соседей.
Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ. Однако это не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму. Запад действовал так, будто прежние дипломатические соображения утратили силу. Но они не утратили силу, поскольку Россия охватывает геополитическую сердцевину мира и является продолжателем беспощадной имперской традиции.
Но корректно ли с исторической, политической точки зрения, наконец, с точки зрения здравого смысла, говорить о некоем исконном российском империализме и экспансионизме? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Вопрос о том, обречена ли Россия быть империей или ее историческая карма может быть изменена, это одна из постоянных тем обсуждения, причем в этом вопросе сходятся абсолютно противоположные силы. Те, кто всячески пытается оградить, ограничить и взять под контроль эту самую империю, они бьют тревогу, как это вот делает Юлия Тимошенко, что, мол, не надо поддаваться иллюзиям, что реформирование России приведет к изменению ее исторической сущности, а надо быть начеку и всячески задействовать классическую концепцию сдерживания. С другой стороны, патриотическая часть российского истеблишмента, в общем, тоже отстаивает ту же идею, что Россия может существовать только как империя, то есть только как держава, которая проецирует силу вовне и таким образом укрепляет свои позиции. А, мол, призывы к тому, чтобы Россия занялась собой, освоением собственной территории, развитием своего потенциала, то есть интенсивным, а не экстенсивным развитием, это, мол, измышление врагов и тех, кто хочет Россию ослабить.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
И вновь к теме сегодняшнего обсуждения, о завтрашнем марше несогласных. Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Мариной Литвинович, членом Федерального совета Объединенного гражданского фронта. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что заставляет вас не поддаваться вот уговорам властей и провести субботний марш несогласных?
Для начала я бы хотела уточнить высказывание ваше, потому что намерение в субботу в 12 часов выйти на марш несогласных на Пушкинскую площадь сегодня подтвердили не только члены и лидеры Объединенного гражданского фронта, но а также все организации, входящие в коалицию «Другая Россия». Именно это Михаил Касьянов, Эдуард Лимонов, Андрей Ларионов, Владимир Рыжков, Сергей Удальцов и множество других участников. Все мы подтверждаем, что в субботу собираемся в 12 часов на Пушкинской площади. Принимать такую позицию нас заставляет абсолютно незаконное, как нам кажется, поведение московских властей.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров подчеркивает протестный характер акции.
Совершенно очевидно, что в стране создана централизованная система подавления любого инакомыслия. Работают в унисон ФСБ, УБОП, все полицейские структуры. Москва Питер, Нижний Новгород, и сейчас вот подготовка к подавлению акции в Москве и в Санкт-Петербурге явно осуществляется с благословения и по прямому указу федерального руководства. Поэтому 14-15 апреля в Москве и Петербурге это такие важные вехи в сегодняшней российской политической жизни, которые могут определить во многом развитие дальнейшее всех политических процессов. Того, какова будет политическая активность российских граждан на улицах Москвы и Петербурга, во многом будет зависеть и то, как быстро пойдут процессы распада нынешней кремлевской элиты, которая с ужасом ожидает от приближения марта 2008 года.
Один из организаторов субботнего марша Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, презирает трусость властей.
А куда они денутся, если люди все равно будут выходить, вопреки дубинкам ОМОНа и всяким запретам? Никуда. Просто их смоет водопроводную канализацию в трубу, то, чего они заслуживают. Они никогда не хотели идти на переговоры. Мы согласны, хоть завтра. Идемте, будем договаривать. Наши условия ясны. Свободные выборы, ближайшие выборы в декабре 2007 года, свободные, куда допускаются кандидаты от другой России. Мы согласны, давайте. Мы договоримся о уличных протестах в таком случае. Но дело в том, что они проиграют во всех случаях. Отсюда истерика, отсюда борьба отступает в окончательную фазу. Противостояние абсолютно теперь четкое и ясное. Кто на стороне власти, а кто на стороне другой России. Другого оппонента сегодня у власти нет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А вот еще одно мнение слушателя «Радио Свобода» об оппозиционном движении России. Вот список Татьяны. Я считаю оппозиционерами Новодворскую, Рыжкова, Лысенко, Хакамаду, Сатарова, Немцова и Делягина. А я тем временем приветствую в нашей студии коллегу Арслана Давыдова, ведущего программы «Свобода».
Саидова, я позволю себе.
Прошу прощения. Прошу
немножечко
прощения.
Поправить вас, прошу Дмитрий. Прощения, Арслан. Доброе
конечно,
утро, Арслан.
Доброе утро. Ну что, ожидают нас горячие деньки и завтра, и, наверное, сегодня в эфире, да, в связи с завтрашними событиями.
Конечно, в программе «Свобода-9» также речь пойдет о политике и о предстоящем марше несогласных, и не только. На субботу в Москве намечено сразу несколько акций протеста, об этом, безусловно, речь пойдет в нашей сегодняшней программе. Но обращу внимание наших слушателей, в первую очередь автомобилистов, на московскую тему. В московской теме мы будем говорить о качестве бензина, моторного топлива, который продается в Москве. Уже месяц прошел после того, как столичные власти лишили права контролировать качество моторного топлива, продаваемого на автозаправках. И что изменилось? Стало ли топливо лучше, хуже? Мнение представителей общества прав потребителей в программе «Свобода в 9». Все это вы услышите в нашей программе. Ну, еще пока остается 5 секунд. Скажу, что обязательно мы ждем репортаж из Праги, где вчера состоялась презентация книги Анны Политковской «Русский дневник». Эта книга вышла на многих европейских языках, и вот она вышла и на чешском языке. Презентация книги состоялась вчера.
Ну, кроме этого, видимо, еще будет обзор прессы, как обычно.
Это обязательно наша традиционная рубрика,
новости,
а также новости спорта.
Да, Дмитрий Морозов вновь выступит уже в другом качестве, правда. Мы благодарим Арслана Саидова, который познакомил и вас, и нас с тем, что вас ожидает в ближайший час. Свобода, слушайте «Свободу» в 9 с Арсланом Саидовым. Ну, а я коротко скажу, что же вас ожидает в ближайшие полчаса программы «Время свободы». Мы поговорим о благотворительной акции «Обыкновенное чудо» в Томске. Это одна из главных тем обзора печати из Томска. Поговорим об идеальном образе Джеймса Бонда, воссозданном психологами университета в Глазго, и о возможном перезахоронении праха Александра Грибоедова из Тбилисского пантеона.
Сейчас в российской столице 8:30, и продолжение программы «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Власти Москвы повторили отказ проведения 14 апреля акции оппозиции в центре города. Организаторы марша заявляют, что он состоится, несмотря ни на что. Прокуратура предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше. На Украине в пятницу ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». Как сообщает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве, в информационных выпусках не будет лиц политических лидеров и представителей власти. Накануне президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса выборов, назначенных на 27 мая, на более поздний срок. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели заявил, что надеется, что Грузия вступит в НАТО уже в следующем году. Нагаидели приветствовал подписанный на днях президентом Бушем закон в поддержку приема в НАТО новых членов, в том числе Грузии и Украины. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака. По данным американского командования, взрыв в кафетерии совершил смертник. Американская армия выплатила 33 миллиона долларов семьям погибших и раненых мирных жителей в Ираке и Афганистане. Сообщая об этом, военные не называют число случайных жертв войны, которым была выплачена компенсация. В Северном море погибли 3 члена экипажа норвежского судна, еще 5 считаются пропавшими без вести. Кораблекрушение произошло накануне, судно обслуживало нефтяную платформу неподалеку от Шетландских островов. Уроженец США арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И хочу обрадовать наших слушателей, поскольку синоптики обещают, что тенденция на потепление уже наметится в начале предстоящей недели. К формированию погоды приступит пришедший из Европы хорошо прогретый антициклон. Так что, судя по всему, нас ждет хорошая солнечная погода. Ну а пока сегодня в Москве от 5 до 7 градусов тепла, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, переменная облачность, давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Следующий сюжет утреннего эфира отчасти перекликается с темой сегодняшнего обсуждения. Бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов выступил с программным докладом, в котором обвинил российские спецслужбы в монополизации всей власти в стране. Андрей Илларионов, сейчас руководящий Институтом экономического анализа, заявил, что экономический рост и стабильность не могут быть крепкими в стране с несвободным политическим режимом. Известного экономиста слушал Данила Гальперович.
Андрей Илларионов раз в несколько лет делает важный шаг. Он готовит, а потом публикует доклад, который, как правило, является развернутой картиной важного общественного и экономического явления, с серьезным анализом этого явления, с применением очень многих источников и точек такого анализа. Сейчас сам бывший советник Владимира Путина признает, что пришло время развернуто описать тот уклад политической жизни, который, по его мнению, возник в России в последние годы. Как говорит Илларионов, в стране создана силовая модель государства со следующими признаками.
Получение всей полноты государственной власти силовиками, причем не просто силовиками, а корпорацией сотрудников спецслужб, преимущественно секретных служб. А владение этой корпорацией органами российского государства, налоговой службы, Министерства обороны, МИДа, Генпрокуратуры, парламента, государственных СМИ и многих других организаций и использование этих органов в интересах корпорации сотрудников секретных служб. Концентрация и монополизация всех значимых ресурсов страны, силовых, политических, экономических, финансовых, средств массовой информации в руках этой корпорации.
Известного экономиста, очевидно, допекли обвинениями в непатриотичности, потому что на вопрос о том, почему он, например, считает, что либералы лучше, чем силовики, ответ у него получился достаточно эмоциональным.
Люди, придерживающиеся либеральных взглядов, оказываются настоящими патриотами своей страны, как они, в общем, всегда являлись, и более того, сторонниками и защитниками национального государства. Те же граждане, которые традиционно называют свою задачу восстановлением и укреплением государства, оказываются самыми главными разрушителями национального государства безотносительно к его идеологической начинке. Ясно, что такие действия ведут к разрушению и национального государства, к разрушению национального общества и к деградации страны. В исторической перспективе понятно, что такая политика может быть продолжаться некоторое время, но она не бесконечна.
При этом Андрей Илларионов соглашается с тем, что российская власть сейчас накопила достаточно серьезные финансовые ресурсы, и стагнация страны при мелком купировании властями отдельных социальных взрывов может продолжаться как угодно долго. Но стоит добавить, что Андрей Илларионов выступал перед представителями Объединенного гражданского фронта. общественной организации, которая возглавляется Гарри Каспаровым и входит в коалицию «Другая Россия». А она, в свою очередь, своими маршами несогласных является теперь очевидно для Кремля главной головной болью. И выступивший на той же конференции бывший глава Центробанка Виктор Геращенко отметил, как и Андрей Ларионов ранее, что любой политический курс находит себя в выражении того состояния экономики, которое есть, а мы имеем весьма нелицеприятную картину, считает Виктор Геращенко. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении темы Лада Леденева поинтересовалась у жителей Пятигорска, каких российских политиков они считают оппозиционными.
Ну, Явлинский всегда и был, он теоретик чистый. Даже не знаю кого. Ну, кто у нас? Зюганов оппозиции у нас всегда. Жириновский. Раньше была СПС, а сейчас не знаю. Наверное, СПС, потому что «Справедливая Россия» — это как клон «Единой России», в принципе. Больше вроде некого.
Зюганов. Ну, теперь он как-то уже притих, не так ярко выступает, не так выделяется. Нет таких критических каких-то резких выпадов в сторону правительства. Жириновский, ну, этот лапушка. Интересный, такие должны быть. Но не оппозиция. Нет, нет оппозиции.
Жириновский, наверное. Не скрывает, он борется, он говорит свои мнения, вот именно как нужно жизнь поставить.
Ну, как обычно, коммунисты, оппозиция, Жириновский. Они все время выступают в Думе, они же и составляют оппозицию. Ну, результата нет, конечно. Любая оппозиция должна не только это делать, конечно, должна, только возможности какие, вот это другой разговор. Если она оппозиция слабенькая, вот как Компартия маленькая и Жириновская партия, они же не имеют возможности что-то предпринять. Депутатов мало, они там, собственно говоря, ничего сделать и не могут.
Мне кажется, справедливая Россия. Ну, конечно, они же сейчас в 5 или 6 регионах нашей страны заняли первое место.
Ну, видимость борьбы у всех есть. Ну, а кто уж там насколько действенен, не знаю. Имитация деятельности, в общем-то.
Мне кажется, таких, которые в открытую так выступают, как на Украине, таких у нас нет в России. Каждый, как говорится, занят своим делом.
Оппозиция есть. К оппозиции я отношу тех военнослужащих в больших чинах, которые очень хорошо знают состояние армии и страны. И правильно бы посоветовали президенту о нынешнем состоянии армии и все вопросы, которые волнуют все население.
Вот такие, как Хакамада. Ну, по-моему, сейчас, наверное, в оппозиции, так как практически ее звезда закатилась. Зюганов, он никакой, по-моему, сейчас. Все уже в нем потеряно.
Ну, я не знаю про таких политиков. Нет, не вижу.
Жириновского. Он борется, да, с коррупцией борется. Выступает открыто, говорит, свои вопросы поднимает и помогает, да.
Я думаю, что такой серьезной нету оппозиции у нас. Серьезная оппозиция – это когда власть опасается их. И как-то считается с ними. То есть они могут заставить власть что-то сделать. А эти просто так говорят и все, договариваются.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Отвлечемся ненадолго от политики и предложим вашему вниманию панораму культурных событий, из которой, в частности, вы узнаете о том, что шимпанзе Чита из фильма «По Тарзане» отметила свое 75-летие.
Литературный мир скорбит о кончине Курта Вонегута, одного из самых знаменитых американских писателей 20 века, который умер в возрасте 84 лет в Нью-Йорке. Прозаик Гор Видал сказал: «Он не был похож ни на кого, и он никогда не был скучен». Джоэл Блейфус, редактор чикагского журнала «In These Times», назвал Вонегута человеком, который сочетал едкое чувство юмора с четким моральным стержнем и всегда усматривал в предметах и явлениях самое главное. Лучшие книги Курта Вонегута демонстрируют его виртуозное мастерство гротеска и пародии. Он родился в 1922 году в Индианаполисе, изучал химию в Корнеллском университете, затем ушел на фронт, попал в плен и, будучи военнопленным, в феврале 1945 года стал свидетелем разрушения Дрездена англо-американской авиацией. Эти впечатления легли в основу романа «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Из других романов Ванигута наиболее известный «Колыбель для кошки» и «Завтрак для чемпионов». Последняя его книга, сборник эссе «Человек без родины», вышел в 2005 году. 20 апреля в Четаме, юго-восточная Англия, открывается тематический парк «Мир Диккенса». Устроители парка отрицают, что таким образом происходит диснеизация великого английского писателя, утверждая, что «Мир Диккенса» не будет похож на очередной Диснейленд. Они намерены строго следовать историческим и литературным фактам, создавая атмосферу Лондона первой половины XIX века и стараясь возродить интерес к Диккенсу среди молодежи. Среди старшего поколения британцев Диккенс по-прежнему делит одно из первых литературных мест наряду с Шекспиром. В парке, строительство которого обошлось в 115 миллионов долларов, устроены такие объекты, как обиталище Фейджина из «Оливера Твиста», камеры Ньюгейтской тюрьмы, катание на лодках «Большие надежды» и сувенирный магазин «Лавка древностей». Организаторы «Мира Диккенса» рассчитывают на 300 тысяч посетителей в год. Отметила свое 75-летие самая знаменитая обезьяна в мире – шимпанзе Чита, которая была звездой фильмов 30-40-х годов о Тарзане. В этих картинах Чита стала партнершей героя тех лет Джонни Вайсмюллера, олимпийского чемпиона по плаванию и киноактера, сыгравшего роль Тарзана в 12 фильмах. Читу привезли в США из Либерии, ее кинодебют состоялся в 1934 году, а последний раз на экране обезьяна появилась в 1967. Шимпанзе в дикой природе обычно не живут более 40 лет, однако в неволе доживают до 60 и больше. Последние 16 лет Чита обитает вместе со своим дрессировщиком в калифорнийском городе Палм-Спрингс, где проживают на покое многие звезды кино. В день 75-летия именинницу угостили тортом и диетической кока-колой. В московском издательстве «Текст» вышел в свет сборник рассказов и фельетонов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Как создавался Робинзон». Ценность этого издания в том, что известные и прежде публиковавшиеся сочинения отредактированы и прокомментированы дочерью одного из авторов Александры Ильф.
С панорамы культурных событий Иван Толстой.
И все же, к сожалению, в последнее время политика и культура связаны, все чаще бывают связаны между собой. Так, например, в Грузии обсуждается возможность перезахоронения из близкого пантеона праха русского поэта Александра Грибоедова. Подробнее об этом Георгий Кабаладзе.
Великий русский поэт, драматург, дипломат и общественный деятель, автор неувидаемой комедии «Горе от ума» Александр Сергеевич Грибоедов после трагической гибели в Тегеране был похоронен в 1829 году у монастыря отца Давида Мамадавити на Святой Горе Тацминда, нависающей над столицей Грузии. Именно в этом месте уже к концу 19-го, началу 20-го века возник пантеон наиболее почитаемых в Грузии общественных и политических деятелей, а также поэтов и писателей. Таким образом, могила Грибоедова оказалась в самом центре пантеона. В Грузии всегда гордились тем, что один из гениев золотого века русской поэзии похоронен именно в Тбилиси. Кстати, Александр Грибоедов был зятем великого грузинского поэта Александра Чавчавадзе, он был женат на его дочери Нино. На этом кладбище рядом покоятся как большевистские руководители и их родственники, ну, например, мать Иосифа Сталина Екатерина Джугашвили, так и лидеры движения за независимость Грузии. Недавно, в ходе похорон первого президента страны Зведа Гамсахурдия, оказалось, что в пантеоне не хватает места. Началась дискуссия о порядке захоронения и перезахоронения из пантеона. И в ходе этой дискуссии один из лидеров парламентского пропрезидентского большинства, Гига Букерия, которого эксперты считают самым влиятельным после президента политическим деятелем в Грузии, заявил, что поскольку Грибоедов не был грузинским поэтом и общественным деятелем, а служил империи, то ему не место в грузинском пантеоне. Это заявление вызвало столь бурную реакцию, что председатель парламента Нино Бурджанадзе пригласила журналистов на специальный брифинг. Госпожа Бурджанадзе гневно опровергла возможность перезахоронения праха Грибоедова. Та оперативность и подчеркнутость, которая была вызвана абсурдными заявлениями о якобы рассмотрении данного вопроса в парламенте Грузии, в лучшем случае ошибка, а в худшем целенаправленная провокация, которая служит дальнейшему обострению российско-грузинских взаимоотношений и ухудшению имиджа Грузии на международной арене. Такая инициатива в парламенте Грузии не обсуждалась, а народ, как и власти Грузии, никогда не допустят разделения людей по национальному, религиозному и этническому признаку. Однако сам господин Букери от своих слов не отказывается и не намерен извиняться. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 8:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко приостановил действие постановления правительства о запрете финансирования досрочных выборов Верховной Рады. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака. Уроженец США арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Более подробно об этом в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С публикациями Центральной российской прессы мы вас уже познакомили, а теперь вас ожидает обзор периодических изданий города Томска, который подготовила Мелани Бачина.
Студенты заплатят за пенсионеров. Статья об этом в газете «Вечерка». Чтобы льготники ездили в маршрутных автобусах по 7 рублей, остальным придется платить за проезд 12. Накануне частные предприниматели, занимающиеся извозом, в Томске провели митинг. И, собственно, эту тему так или иначе затрагивают все томские издания. Например, «Томская неделя» пишет о том, что маршрутники недовольны транспортной реформой в Томске. Они считают, что идет передел рынка, что конкурсы на маршруты проходят нечестно. Кроме того, владельцы маршрутных автобусов хотят повышения цен за проезд, заявляя, что их бизнес становится нерентабельным. Предприниматели отказываются возить пенсионеров по льготному тарифу. А томские депутаты заявляют, что экономического обоснования для поднятия цены за проезд нет. Противостояние продолжается. Владельцы маршрутного бизнеса в Томске намерены продолжать акции протеста. Томские вести пишут о природе милосердия. Газета рассказывает о благотворительной акции телекомпании ТВ-2 «Обыкновенное чудо». В течение 2 месяцев журналисты формируют базу данных на детей, которым нужна помощь. Цель акции проста, говорят журналисты, с помощью неравнодушных людей изменить к лучшему судьбы некоторых ребятишек. Вот что говорит об идее акции главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник.
Опыта телемарафонов у нас до сих пор еще не было. А было, правда, за 15 лет, довольно много разных историй, когда мы пытались помочь и реально помогали, и просто поняли, по звонкам постоянно понимаем, как много этих историй. И возникла идея о том, чтобы попытаться как-то в течение 2 месяцев как-то эти истории объединить в какую-то общую акцию.
На просьбу о помощи, рассказывает газета «Томские вести», откликнулись десятки людей. Бизнесмены, чиновники и даже пенсионеры. Уже собрано около 1 миллиона рублей. Акция продолжается, закончится она 22 апреля телемарафоном, вести который пригласили известную телеведущую Светлану Сорокину. А в томском приложении газеты «Аргументы и факты» большое интервью с председателем Думы города Томска Николаем Николайчуком. Разговор на разные темы, в частности, о претензиях господина Николайчука на пост мэра города. После ареста в декабре прошлого года мэра Томска Александра Макарова обязанности городоначальника исполняет его первый заместитель Игорь Шатурный. Николая Николайчука называют одним из возможных претендентов на кресло главы города. Сам Николай Алексеевич признается журналистам.
Человек, который 4-й год работает в должности председателя Думы, если его не будут рассматривать как одну из возможных кандидатур на должность мэра, значит, неплохо работает.
Когда состоятся в Томске выборы мэра, пока неизвестно. Все ждут решения суда по делу Александра Макарова. И список имен претендентов на пост главы города остается главной интригой. Вот такие темы поднимают сегодня томские газеты.
Обзор томских газет подготовила и представила Мелани Бачина.
Подведем итоги сегодняшнего общения со слушателями Радио Свобода. Вопрос сформулирован таким образом. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? И вот какая картинка вырисовывается. Я зачитаю абсолютно все сообщения, разумеется, за исключением тех, которые не имеют никакого отношения к вопросу. Итак, Ирина из Москвы считает оппозиционерами всех противников сегодняшнего кремлевского режима и творящегося в стране беспредела, а именно Рыжкова, Хакамаду, Каспарова, Касьянова, Лимонова и далее по списку их приверженцев, себя и своих близких. Истинной оппозиции в России нет, считает господин Гаврилов. Есть созданная властью имитация, захватившая богатство страны. Хапуги пекут из двух социальных противоречий множество политических партий, и в них полностью растворяются эти противоречия. Поэтому будущее этой антинародной власти обеспечено. Алевтина Михайловна считает оппозиционерами Каспарова, Касьянова, Рыжкова, Явлинского и Зюганова. Точнее, не считает. А эти господа только стараются казаться оппозиционерами. Многие назовут Гарри Каспарова, Лимонова, Хакамаду или Явлинского. Но согласитесь, разве это политики, считает Александр Добрый из Санкт-Петербурга. Ведь то, что они вытворяют сегодня на маршах несогласных, это полная безответственность. Они подрывают порядок и стабильность в обществе. Так настоящие политики, как считает слушатель, не поступают. Настоящая оппозиция – это такая оппозиция, которая не идет на соглашение с криминальным капиталом, а добивается его свержения и замены социализму. Так, например, большевики. Что до всех остальных, то они пошалят и перестанут. А вот это суждение еще одного нашего постоянного слушателя Николая Бороды. Я напомню, что завтра пройдут в Москве несколько акций организованных, в том числе и так называемый «Марш несогласных». По последним данным, прокуратура предостерегла, в частности, лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова от участия в этом марше. И, как рассказала советник политика Елена Дикун, в четверг Касьянов получил соответствующее письмо. Подробности, впрочем, в развитии нашего сегодняшнего и завтрашнего, наверное, надежды эфиров. А я тем временем благодарю всех слушателей, кто откликнулся на наш призыв и отвечали на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными.
Ну а в завершении нашей утренней программы давайте отвлечемся от политических тем. Дмитрий, когда вы читаете какое-то литературное произведение, у вас наверняка возникает какой-то внутренний образ героев, которые там действуют.
Да, безусловно. Тем более, что очень много произведений экранизируется, и поэтому мы визуально себе представляем их в виде актеров.
А скажите, часто ли совпадают ваши внутренние впечатления и тот персонаж, который действует на экране?
Часто совпадают, но часто и не совпадают, конечно.
Ну вот любопытно, что психологи университета Глазго во главе с профессором Робертом Дженниксом разработали компьютерную технологию, позволяющую на основе серии фотографий одного лица разных лет получать более четкий и более узнаваемый образ этого человека. Они использовали свое открытие для создания идеального образа Джеймса Бонда, такого, каким представлял себе его создатель, писатель Иэн Флеминг. С подробностями Наталья Голицына.
В 1961 году Иэн Флеминг и режиссер Теренс Янг были озабочены поисками актера на главную роль в первом фильме кинобондианы «Доктор Ноу». В своем письме Янгу Флеминг перечислил имена семи известных, в основном голливудских актеров, чья внешность, по его мнению, больше других подходила для роли суперагента 007. Известный британский психолог из университета Глазго профессор Дженкинс решил применить изобретенную им компьютерную технологию для создания того образа Джеймса Бонда, который имел в виду Флеминг. Для этого он поместил в свою компьютерную программу фотографии всех названных Флемингом актеров и, используя собственную технологию, синтезировал их, получив обобщенный образ, в котором совместились черты всех семи кандидатов на роль Бонда. Вот эти семь актеров: Кэри Грант, Дэвид Нивен, Джеймс Мейсон, Пэтрик МакГуин, Рекс Харрисон, Ричард Бертон и Стюарт Грейнджер. В результате совмещения их фотографий на экране компьютера возникло лицо мужчины, которое, по мнению профессора Дженкинса, идеально отражает требования Флеминга к внешности своего героя. Сейчас у создателей кинобондианы есть зримый образ идеального Бонда, под который они могут подбирать его исполнителей. Я попросила профессора Дженкинса объяснить, что собой представляет разработанная им технология компьютерной реконструкции образа Джеймса Бонда.
Мы разработали технологию, которую назвали прототипированием. Суть ее в том, что на основе нескольких различных фотографий одного и того же лица мы получаем некий усредненный образ. Мы заинтересовались этой технологией, и вот почему. Если взять серию фотографий одного и того же человека разного времени, он практически узнаваем на всех. Однако на некоторых из них он более похож на себя настоящего, чем на других.
Мы выяснили, что если совместить все эти фотографии в виде одной, то возникает некий сущностный образ личности. И на этой обобщенной фотографии его гораздо легче узнать, чем на всех фото, служивших основой для ее получения. И это главный результат нашего эксперимента. Однако никто до нас не применял эту технику для воссоздания воображаемого лица.
Насколько, на ваш взгляд, полученный вами обобщенный образ Джеймса Бонда соответствует представлениям Иэна Флеминга о своем герое?
Думаю, что Флеминг хотел видеть в роли Бонда высокого темноволосого человека с красивой внешностью. Человека, который бы соответствовал типу привлекательного мужчины его времени. Конечно, с течением времени это представление о привлекательности менялось, поэтому образ, который мы получили, скорее соответствует классическому понятию о красоте 50-х-60-х годов. Думаю, что наш образ – это, по крайней мере, часть того, что имел в виду Иэн Флеминг. Он хотел, чтобы лицо актера отражало мужественный и авантюрный характер Джеймса Бонда, и мне кажется, что в нашем фото это ощущается.
То есть вы полагаете, что у вас получился идеальный британский суперагент
007? Думаю, что у этого идеального Бонда, как вы его назвали, лицо, которое соответствует облику такого суперагента. Согласно общим требованиям или известным стереотипам, такие люди должны обладать внешностью, привлекательной для противоположного пола и вызывающей интерес и симпатию у всех, кто с ними общается. Такой человек должен использовать доверие, которое он вызывает, для соблазнения или вербовки, в общем, для такого рода вещей.
А кто из актеров, игравших Джеймса Бонда в кино, больше всего соответствует вашему идеальному образу агента
007? Думаю, что очень хорошо этому образу соответствует Шон Коннери. Возможно, это удивительно в свете того факта, что Иэн Флеминг был недоволен привлечением Коннери к исполнению этой роли. Однако мы не знаем, что он думал о других игравших Бонда актерах, просто потому, что при его жизни никто другой еще его не играл. Так что неизвестно, что сказал бы Флеминг, к примеру, о Роджере Муре или Дэниеле Крейге, чьи лица отличаются от лица, которое описывал писатель. Кое-кто утверждает, исходя из черт характера, о которых можно судить по полученному нами образу, что наш обобщенный Бонд им напоминает Джорджа Лейзенби. Впрочем, я в этом не уверен. На мой взгляд, больше всего при сравнении он похож все же на Шона Коннери.
Говорил профессор Роберт Дженкинс, создавший идеальное лицо Джеймса Бонда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание. Удачи. Слушайте «Радио Свобода». Впереди программа «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.